Есть ли умные люди? Постоянное занятие живописью и рисунком в институте имени Репина требовало проживания как можно ближе к месту учебы, и поэтому я поселился рядом с академией, в подвальчике. В подвальной художественной гвардии или подвальной братии состояли в разное время различные люди. В маленькой комнатке наряду с нами обитал жилец, которого редко кто мог видеть. Жил он как-то незаметно, скромно и имел вид немножко виноватого человека. Роста среднего, плотный телосложением, с бородой, коричневатыми глазами и большими очками. Обитатель подвала, сторожил павлин, когда речь заходила об этом жильце, редко называл его по имени Николай, а произносил мечтательно, умилительно и раздельно: «Поэт! Сокровеннейший человек!» Жил поэт по неделям, потом куда-то исчезал месяца на два, а то и три, и снова возвращался. В одно из очередных возвращений мы с ним и познакомились. Поэт Николай учился на заочном отделении Литературного института имени Горького в Москве. В Ленинграде работал в городской кочегарке и стопняком. В комнатенке Николая было много книг на славянском языке, стоял стол, кровать, шкаф, старый, заляпанный, видавший виды чайник и три стакана. Вот и вся поэтическая комната, выходившая одним единственным приземистым окном в сад Академии художеств. О поэтическом даре Николая в подвале ходили легенды, но послушать его произведение нам пришлось только благодаря его другу и ревностнейшему почитателю Константину Павловичу Иванову в его самостоятельной музыкальной обработке под гитару. Константин с детства дружил и учился вместе с Николаем в физмат-школе при университете и сам тайно пописывал стихи. Услышать одобрительный отзыв друга о своих непрофессиональных занятиях Константину Павловичу было делом далеко не последним. Обычно Константин Павлович являлся в дремлющий после ночных бдений подвальчик часов в 10 или 10:30 утра с дежурной большущей ватрушкой под мышкой и начинал набатно колотить в дверь поэта. Если приходилось стучать к павлину, то к ударам в дверь добавлялся его победно торжествующий громкий голос: «Трижды рожденный, выходи!» Последнее слово «выходи» было похоже на евангельское повествование о воскрешении умершего четверодневного друга Божия Лазаря. «Лазарь, гряди вон!» Вариации его утренних побудок чередовались, и дремлющие обитатели многих комнаток подвала из своих пещерок, лежа в кроватях, каждый раз старались предугадать, какой же новый фонтан юмора прольется. Всем нравилась неизменно такая побудка: «Махатма, трижды рожденный, выходи!» Дело в том, что павлин увлекался учением и занятиями йогой. По этой причине, а также по причине всегдашней неистребимой ничем страсти к учительству и хитромудрой спорливости, был прозван обитателями подвальной ночлежки Махатмой. Шукшинский герой рассказа «Срезал» Мельник был по сравнению с ним просто провинившимся школьником-шалунишкой. Каждый, впервые переступивший порог подвальной ночлежки, оценивался павлином с точки зрения этого его основного бойцовского интереса. После какой-нибудь эффектной победы его над важным и серьезным противником Константин Павлович, крутя правый ус и хитро прищурившись, восторженно восхищенно говорил: «Велик Махатма!» или «Реки Ганга скоро потекут вспять». Любовь к обитателям подвала у Константина Павловича была велика. Среди них он пропагандировал любовь к старой России и учению Льва Николаевича Гумилева, ассистентом которого был на географическом факультете университета. В своих отзывах и рассказах о Льве Николаевиче Константин называл его всегда почтительно именем «дедушка». Пропаганда Константином Павловичем научной концепции истории мира Льва Николаевича Гумилева наконец возымела над обитателями подвальной ночлежки свою силу, и многие подвальники ходили слушать теорию пассионарности на лекции самого Льва Николаевича. Меня мало прельщала эта научная концепция облучения на 1200 лет энергии из космоса какого-нибудь этноса, одна половина которого постоянно завоевывала мир, а в конечном итоге друг друга начинала истреблять. Вторая незначительная часть этноса становилась святыми подвижниками. Эта теория немного смахивала на вариант научного пантеизма с большой дозой энергетического детерминизма. Наиболее интересное было в самом обаятельном и трогательном характере Льва Николаевича как рассказчика и его, несомненно, энциклопедических знаниях об истории многочисленных этносов мира. Особенно трогала шепелявая ироничная манера говорить. Рассказывая о каких-нибудь гиперпассионариях, прославившихся в мировой истории, он неизменно загадочно добавлял шепелявя: «Они были притом ужаснейшие разбойники». Павлин, слышавший Льва Николаевича и читавший принесенные ему в подарок Константином Палчем книги Гумилева, ревностно старался разыскать в самой научной теории тайные противоречия. Наконец, в одной из дискуссий с Константином он победоносно произнес свою эврику: «Это же вероучение!» Намекая лукаво на то, что вероучение в советской стране может быть только одно, и притом самое правильное, марксистско-ленинское, а не зоологическое, пассионарное. А держать верх над таким опытным и научно подкованным противником Павлину было мало. Нужно было признание Константином Павловичем победы ума Павлина над своим умом. Надо сказать, к чести Константина Павловича, он умел удачно и оригинально выбираться из хитро расставленных ловушек. Полемика Константина Павловича с поэтом Николаем носила несколько иную направленность. В основном они спорили о путях развития России. Константин больше упирал в своих рассуждениях на то, что если бы не внешние и внутренние враги России, то она давно была бы более процветающей и могучей, чем теперь. Одним из вариантов он видел укрепление самобытных национальных начал, сохранение генофонда русского и малых народов, населяющих Россию, чем он профессионально занимался в университете. Поэт Николай не любил долгих дискуссий на любые темы, как человек сдержанный. В основном защищался краткими, емкими фразами, вплетая какую-нибудь свою удачную иронию в ткань вдохновенных речей Константина Павловича. «И именно ты будешь спасателем России, и все побегут за тобой», чем вводил в краску Константина. Часто, наблюдая, как просто и по-доброму общается поэт с людьми, ощущал, что Николай живет каким-то другим идеалом и внутренним духом. Но каким? Как-то, попив чайку у Николая, все же решился задать свой главный жизненный вопрос, мучивший меня с детства и обостренный недавней трагической смертью художника Евгения. «Поэт, — сказал я, — неужели на свете нет умных людей, которые бы просто толково и доходчиво могли ответить на главный вопрос: зачем живет человек, если он умрет, уйдет в небытие и превратится в ничто? Какой же смысл всех этих прогрессов и рывков, когда персонально я через неизвестное количество времени превращусь в нуль, которому уже абсолютно все равно, чем будет жить человечество дальше? Вот ты изучаешь историю, читаешь книги. Неужели никто даже не пытался как-то ответить на этот вопрос? Ведь и сейчас наверняка есть же умные люди, ответ которых хоть как-то проливает свет на эту проблему». Неожиданно поэт прищурился и посмотрел испытующе остро из-под очков. Твердо и уверенно ответил, как отрубил: «Есть, есть такие люди, конечно, есть. И ответ есть. Скажи мне, будешь ли ты завтра в своей мастерской? Хочу к тебе приехать с одним человеком». Дав утвердительный ответ, я попрощался с ним.